Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость, англоговорящий Артемий Кивович Троицкий. Добрый вечер, Артемий Кивович.
Здравствуйте, маэстро. Ваш голос всегда восхищал меня.
Вы обозначены здесь как музыкальный критик. За что вы критику музыкуете? Музыку за что критикуете? Вообще в последнее время вы больше политику, по-моему, критикуете, чем музыку.
Или это обманчивое было бы что критиковать. Музыку-то критиковать совсем скучно, потому что лежачих не бьют.
Но она
да?
же хорошая, а что лежачая?
У нас
есть
такая лежачая музыка, что, в общем-то, по ней, конечно, оттоптаться — это за милое дело. Ну, в общем, уже было это сделано мною много-много раз. Причем это было сделано много-много раз, и ничего от этого не изменилось. Музыка наша становится только хуже и хуже и хуже. И критика ее никак не взбадривает, а напротив, даже, в общем-то, и не производит на нее никакого
впечатления. Подождите, Артемий, а может подумать, что вы политику нашу не критикуете, критикуете.
А политику я тоже критикую,
она
становится все хуже и хуже и хуже. И, в общем, я так понимаю, что надо мне на самом деле все хвалить, и тогда, может быть, оно будет становиться все лучше и лучше и лучше.
Так еще ваша роль в истории все-таки?
Моя роль в истории состоит в том, чтобы ухудшать и ухудшать и ухудшать окружающую нас действительность, музыкальную, культурную, политическую, социальную, экономическую и так далее. Вот этим я, собственно, и занимаюсь, к сожалению, очень успешно. И, в общем-то, я считаю, что давно пора избавить нашу общественность, наш эфир и вообще нашу планету от такого человека, как я, потому что ничего хорошего от меня в этом мире не происходит.
Ярославский мальчик Артемий Троицкий.
Да, мы ярославские ребята.
Признание. Ярославский, московский, лондонский. Какой? Или пражский? Где на самом деле?
Ну, вообще-то, я так думаю, я в конце прошлого года съездил в Прагу. И я подумал, что я, конечно, пражский, потому что, ну, то есть меня там так повело, и я там ходил и ходил как зачарованный, и проходил пешком многие километры. Да, то есть мое детство, отрочество прошло в Праге. Это абсолютно магический город. И, то есть я считаю, что вообще все самое лучшее в мире было создано в Австро-Венгерской империи. Да? Музыка Штрауса, проза Кафки, архитектура Праги. То есть там было очень хорошо.
С другой стороны, в Ярославле был создан.
Я ярославский тоже, но мне очень неудобно за себя. То есть я, конечно, позорный парень. Я родился в Ярославле, я очень люблю свой город. И я никогда не считал себя этим поганым москвичом. Но в Ярославле я не был с 1991 года и вообще провел в этом городе всего-то первые 4 месяца своей жизни, ну и потом еще несколько раз посещал.
Первые 4 месяца только в Ярославле?
Да, да. Дело в том, что просто мои папа и мама, они жили уже в Москве давно, но когда я должен был появиться на свет, было решено, что надо меня родить в Ярославле, потому что в Москве папа и мама жили в одной комнатке в коммунальной большой квартире в Ермолаевском переулке, аккуратно напротив нынешнего музея современного искусства под управлением Василия Церетели. И там у них была всего одна единственная комнатка на последнем этаже. И, в общем, это были довольно-таки такие поганые условия, да? А в Ярославле там все было напротив очень даже мохнатое.
А что там в Ярославле?
В Ярославле жили папа и мама моей мамы. А мой папа был главным инженером знаменитой текстильной фабрики «Красный Перекоп», на которой трудилась Валентина Терешкова. То есть, в общем-то, по ярославским понятиям,
родня,
мой дедушка Николай Сергеевич был номенклатурным работником. У него была аж 4-комнатная квартира. И, собственно, в общем-то, было принято решение, чтобы мамочка моя, Руфина Николаевна, как раз переехала в город Ярославль и произвела меня там на свет. Там же меня и окрестили, о чем я не знал вплоть, по-моему, то ли до 17, то ли до 18 лет. Я даже не знал, что я крещеный.
А когда узнали, что сделали?
А когда узнал, то я, в общем-то, так слегка возликовал в душе, но не потому, что был каким-то истинным и истовым православным, а потому что я понял, что могу быть крестным отцом. И тут же я окрестил большое количество всяких своих хиповых друзей и подруг, поскольку во всем околотке был единственным православным.
Артемий Троицкий, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А в Праге оказались вместе с родителями, которые... отец работал, да, в проблемах мира
да.
и социализма.
Был мой отец, Кива Львович, на самом деле, он умер, к сожалению, как раз когда я был в Праге в конце декабря прошлого года. Он умер 24 декабря 2006 года. И, в общем-то, я до сих пор нахожусь в состоянии такой, если не полной, то, по крайней мере, частичной контузии по этому поводу. Поскольку сгубили его, в общем-то, врачи, и прекрасно он себя чувствовал, и еще летом прошлого года вовсю себе путешествовал, и в Венесуэле был, и в Сальвадоре, и наблюдал там за выборами, и участвовал в каких-то кампаниях, то есть он, вообще у меня такой историк, политолог, латиноамериканист, и идеолог новой левой, или даже сейчас, наверное, называется не новая левая, а антиглобализм, или как-нибудь еще. Вот. Потом у него заболела рука, и стали его лечить в наших академических поликлиниках и больницах по месту жительства таким образом, что, в общем-то, он, к сожалению, и отдал Богу душу, хотя Богу он не верил.
Вот. Но, тем не менее, крестил вас или мама крестила?
Меня крестила мама тайком от папы, поскольку папа был таким убежденным и коммунистом, и атеистом, и так далее. Даже не мама меня крестила, а бабушка. Вот, да. А папа умер, к сожалению.
Артемий Троицкий в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А вы чего не пошли по политической стезе написания статей? Пример отца воздействовал неблаготворно в этом смысле. Наоборот, даже говорят, что диссидентом стали, чуть ли не диссидентом в Праге, в этом городе пражской весны, на который была просто...
Сереж,
ну,
дело, в
то время,
да. Дело в том, что я, если был диссидентом и кем-то еще, то, конечно, не идеологическим, а скорее эмоциональным диссидентом. То есть я в Праге жил, я знал, что там на самом деле происходит. Поэтому, когда мы оттуда в 68-м году вернулись, я пошел в нормальную советскую школу по месту жительства, школу номер 562 на Перекопской улице. Я там стал честно говорить о том, что я думаю по поводу советской интервенции в Чехословакию и какое-то свинство, и скотство, и так далее. Ну и там меня взяли и исключили из пионеров. Ну да, в общем-то, я думаю, что с тех пор я, конечно, стал таким антисоветчиком. Ну, о чем, в общем-то, и не жалею.
Тем не менее, в институт поступили, какой-то там экономико-статистический, или как, да, экономико-статистический институт, который закончили благополучно. Правда, по легенде не учились, там друзья, знакомые
сдавали. Я очень неблагополучно закончил институт, поскольку бросил учиться на втором курсе, потому что тогда уже меня хиповая жизнь совсем засосала, меня гораздо больше интересовала музыка и девушки, и, в общем-то, с музыкой и с девушками я и проводил все свое время. Вот. Девушек же я эксплуатировал и для того, чтобы закончить институт. То есть я просил...
Вот форма сексуального насилия, между прочим.
Это было не сексуальное насилие, все было по любви, на самом деле, все было очень хорошо. И, кстати, не только девушек, но и своих сокурсников мужского пола, то есть с девушками я гулял, приглашал их на концерты, а... Парням я приносил всякие редкие модные пластинки групп типа Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd. И за это они мне писали курсовые работы, дипломные работы. Я вообще не знал даже, в каком институте я учусь.
Кстати, Deep Purple, по легенде, была первой группой, которой была первая официальная публикация в стенгазете, что ли, да?
Ой-ой-ой, нет. Нет, Сергей, вот тут ваше досье вас слегка обмануло. В стенгазете, в школьной, в 67-м году, я еще в Праге учился, я написал о Битлз, я написал рецензию на новый альбом Битлз, совсем свеженький по тому времени альбом «Сержант Пеппер». И это был сентябрь 1967 года. А Deep Purple была моя первая официальная советская статья в журнале «Ровесник», и вышла она в начале 75-го года.
Угу.
А мне тогда было 19 лет.
Счастливы были? Гонорар большой был?
Гонорар был неплохой, но за форсовку я получал больше денег. То есть, в общем-то, гонорары за статьи были некоторым приработком. Да, вообще-то я в основном спекулировал пластинками, джинсами. Валютой, правда, не спекулировал. Там уж книгами тоже не спекулировала.
А что там, статья более серьезная была или что? Или почему?
А
или
просто
так
мимо
как-то проходило?
Сереж, я к бизнесу абсолютно не способен. Вот еще уломать каких-то людей и описать им достоинства нового альбома какой-то малоизвестной группы, вот это я мог. А вот описать им достоинства американских долларов, изображенных на них президентов, ну это у меня уже никак не получалось. На этом я деньги только терял, если пробовал.
Вас любят или не любят за острый язык? Специально как-то оттачивали его или жизнь заставляла, такой точильный камень подставляла под него?
Сереж, я никогда ничего в жизни специально не делал. То есть я вообще не способен к совершению какого-либо насилия над своим организмом, над своими мозгами, над своей психикой. Все, что в моей жизни происходило, происходило как бы помимо моей воли. Насчет языка я даже не знаю. Я просто начал писать вот так, как мне хотелось. Так я и стал писать. Потом я обнаружил, что у меня, ну, вроде бы как сказали старшие товарищи, редакторы, что у меня какой-то совсем даже неплохой стиль, и читать меня интересно, и слог такой практически изысканный. А потом вдруг уже спустя много лет я обнаружил, что все наши музыкальные журналисты меня копируют со страшной силой. Ну, в общем-то, ну и молодцы, в общем-то, хороший.
Прозорливость гения присутствовала с самого детства.
Хороший пример для подражания, да, Артемий Кивович Троицкий. Ну вот, но я ни к чему специально не стремился, клянусь, ничего не оттачивал. Вообще я очень-очень ленивый тип.
Но «Диверсант Дейли» достаточно регулярно вели. Сейчас уже все, по-моему, да, с «Диверсантом Дейли» закончено.
«Диверсант Дейли», да. Я просто могу сказать для радиослушателей, что «Диверсант Дейли» — это такой сайт www.diversant-daily.ru. Сайт, который я вел с 2000 года, и одно время я им очень увлекался, я обновлял его практически ежедневно, писал там в основном о политике, о каких-то моих ежедневных переживаниях. А переживания мои как раз в основном были связаны, ну, в общем-то, с нашей с вами жизнью российской, да. Но потом что-то, да, вот уже год я его практически не обновлял. Там уже год висит фронт-пейдж под названием «Россия. Новые имена 2». И это такой, в общем-то, матерный скетчик по поводу того, как надо было бы называть в современной России мальчиков и девочек. Если хотите, ребят, почитайте, можете даже так кого-нибудь назвать.
Да могу,
хотя я
почитать
лично не советую.
На Пуй Жорик, наслушался Путина и живу отлично, радуюсь и кайфую. Оттуда как раз, наверное, с той самой странички. Чего еще? Ну, я взял такие, немножко попроще, да, Пуцан, Путина царем навек. А, между прочим, вот я задался вопросом, какую роль оппозиции политической в нашей стране сыграл Артемий Кивович Троицкий. И задал этот вопрос никому иному, как Диме Муратову.
Я искренне не знаю, какую роль сыграл сайт «Диверсант Дейли» в оппозиции, но я точно знаю, что абсолютно наглая, стильная и полная личная свобода, причем очень чистоплотная личная свобода Троицкого, заставляет очень многих смотреть на него и понимать, все возможно. И когда Сёма Троицкий, которого, как выяснилось, по заказу обвиняют в том, что он вышел куда-то на обочину жизни, написал, на мой взгляд, блистательный текст в «Новой газете» о том, что сейчас я вам скажу главных удачников нашего времени. На первом месте это президент Путин, а на втором месте Ксюша Собчак. Все сразу поняли, что Сёма Троицкий человек абсолютно свободный и блистательный.
Это был Дмитрий Муратов, Артемий Троицкий, еще и корреспондент или обозреватель, простите, наверное, «Новой газеты».
Да, «Новая газета» — это отличная газета.
Один из 16 изгоев, который определил сайт «Дни.ру», да, и в ответ гневную инвективу выдал на страницах «Новой газеты», мелко поквитался с Володей Путиным, с Ксюшей Собчак, еще тут с...
Сурковым и Сеченым. Нет, у меня там было много таких любимых персонажей, на самом деле. Но это было год тому назад. То есть вот год тому назад, по результатам какого-то там 2005-го, что ли, или 2004-го года, я был среди 16 изгоев, но теперь-то я очевидный лидер общественного мнения, политической жизни и так далее. Так что... Что там произойдет в 2008 году, я не знаю, но то, что я стану президентом, это несомненно.
Да, а Ксюшу Собчак за что не любите?
А Ксюшу Собчак, вот мы с ней только что побратались, мы только что с ней были на одной вечеринке, в одном ресторане, выпили один напиток, и, в общем-то, неплохо провели с Ксенией Собчак время. То есть она, конечно, интересная девушка. Я думаю, что если я был бы девушкой 18 или сколько ей там лет, то очень может быть, что я себя вел бы точно таким же образом. То есть, ну, в общем-то, по натуре я, конечно, такая настоящая давалка, да, как Ксения Собчак. И поэтому Ксении Собчак мой полный респект. Вот то, что она там какие-то политические партии организует, то есть, ну, может быть, это и неправильно, а с другой стороны, может быть, это и правильно. В конце концов, Чичелина, да, замечательная итальянская порнозвезда, которая в таких
хорошо
фильмах снималась,
между
что мало не покажется, да, она же тоже организовала политическую партию. Ну, я считаю,
депутатом
что...
Депутатом даже была, да, пока...
Да, по да, да, она была депутатом.
Наверное,
от итальянской радикальной
работе.
Партии, в которой, кстати, я тоже состоял. Я тоже
нормально.
Состоял в радикальной партии.
А что, не выбрали, что ли, в Италии-то?
Меня в Италии не выбрали, потому что я не владею итальянским языком в достаточной мере. То есть я не мог бы там с ним избирателем все
так
разъяснить,
только грация,
как
грация,
надо.
Да, и прего.
Нет, ну, я знаю некоторые другие выражения, вот, но тем не менее. В общем, короче говоря, с Ксенией Собчак у нас мир и дружба, то есть, может быть, она так и не считает, но я считаю именно так. Мне вообще с девушками... лаяться и ругаться совершенно западло. Я очень люблю женщин и девушек, там, и девочек, и старушек, и прекрасно к ним отношусь. С мужчинами, да, с мужчинами у меня совершенно другие отношения. Мужчинам я могу и в морду дать, и от них морду получить. Честно говоря, да, у меня нос сломан аж два раза. Вот. А с девушками у меня всегда большая любовь.
Вы тусовщик, Артемий. Ну, вспоминается тусоводитель, вспоминаются ваши слова о том, что как раз эта книга была возможностью пройти по злачным и чуть менее злачным местам Москвы. Но по духу вы же скорее не Обломов, который возлежит на кровати дома, а человек, которому нужно общение, который энергетику получает от этого общения. Или я ошибаюсь?
Я не знаю даже. В общем-то, по знаку зодиака я близнец, да, это предполагает наличие определенной шизофренической раздвоенности в личности, да. Я думаю, я, конечно, на одну половину Обломов, то есть я очень ленив на самом деле, я ужасно не люблю проявлять инициативу, вообще что-то делать, что-то предпринимать, вообще выглядеть таким образом, как будто мне что-то надо. Мне очень нравится выглядеть так, что мне вообще нифига не надо.
Что,
это с одной стороны.
И сами все дадут, что ли?
Да, в общем-то, мне всегда все и давали. И девушки давали, и деньги давали, в общем, все давали. Вот. С другой стороны, я чувствую, что, конечно, вот эта обломовщина, это только половина моей натуры, потому что мне очень быстро все наскучивает. И тогда хочется чего-то другого, да, для того, чтобы это, что-то другое настало. Нужно что-то предпринимать. В общем, короче говоря, сложный я тип, и сам не могу в себе разобраться.
А сегодня чего хочется? Или сегодня ничего не хочется?
Вот последнее, Сереж, твое высказывание мне очень близко. В общем-то, мне сегодня на самом деле ничего не хочется.
То есть до полуночи сегодня еще ничего не хочется, а завтра уже может захотеться.
Нет, ну я говорю о сегодняшнем дне в расширенном смысле этого слова. Ну вот, скажем, вот... «Диверсант Дейли» на самом деле не обновлялся уже целый год, да?
Угу.
И это, конечно, очень дурной признак. То есть это, по-видимому, означает, что как-то мне стала наша российская жизнь общественная, политическая, духовная, идеологическая более или менее безразлична. Мне очень страшно себя, вообще говоря, ловить на этой мысли, но боюсь, что если не целиком, то, по крайней мере, отчасти это так. А почему это так? А потому что на самом деле я очень люблю страну Россию, да, но получается какая-то дурацкая история, да, что люди вообще склонны отождествлять понятия совершенно разные. То есть, скажем, страна и государство, или, скажем, церковь и религия. или, скажем, деньги и успех, да, вот все считают, что вот все это примерно одно и то же, тождественно. На самом деле совершенно все не так. То есть я всегда очень любил страну Россию. Более того, я ее восхищался и восхищаюсь ее размерами, ее богатствами, ее людьми, ее историей, ее культурой и так далее. В то же время я всегда ненавидел российское государство, которое на протяжении всей своей, по крайней мере, доступной моему видению многовековой истории, занималось исключительно тем, что население этого самого государства, вот нас, вот меня в том числе, простых российских людей, топтало, унижало, обманывало и грабило. Вот как это было при Иване Грозном, как это было при всех Николаях монархических, как это было при Иосифе Виссарионовиче Факин-Сталине, которого я ненавижу больше всех, как это было при прочих коммунистах, и вот точно так же это и теперь при... Сори, дайте-ка я выключу. Да, это был... Это был телефон, и я не думал, что мне будет кто-то звонить после 11.
Кстати, можно это выключить, я тоже забыл.
Невоспитанные ребята. Ну вот. Короче говоря, российское государство мне глубоко враждебно. То есть и я ему, и оно мне.
Хорошо, а когда президентом в 2008-м станет Артемий Троицкий, улучшится государство-то или нет?
Да, несомненно. Несомненно, государство улучшится, потому что на самом деле... Во-первых, у меня нет никаких материальных амбиций. Последние...
То есть на Роснефть не претендуете, нет?
Два лидера российского государства занимались в основном тем, что набивали полные карманы как себе, так и своей семье, да? Вот, скажем, имеется такой феномен под названием Роман Абрамович, да? Который развелся с женой стюардессой, и типа выплатил ей, по нашим сведениям, 300 миллионов, хотя вроде бы его состояние составляет 16 миллиардов, да? То есть по всем параметрам он должен был бы этой самой Ирине отслюнявить 8 миллиардов. Тем не менее он ей выдал всего-навсего 300 миллионов, да? Почему? Потому что на самом деле состояние Романа Абрамовича, это вовсе не состояние Романа Абрамовича. Роман Абрамович это просто... Говоря блатным языком, это смотрящий за общаком семьи Ельцина. На самом деле, это состояние Бориса Николаевича Ельцина, Татьяны Дьяченко, Вали Юмашева и так далее. А Роман Абрамович как бы этим состоянием так более или менее, ну, будучи, наверное, в финансах парнем относительно подкованным, как-то он им распоряжается, да, делает какие-то правильные инвестиции, какие-то клубы, яхты, там что-то еще, что можно потом хорошо продать. Ну вот, это же самое, я уверен, касается и Владимира Владимировича Путина, и всех этих самых его приближенных ребят.